Эти вопросы сегодня мы выписали на листочек. Я буду зачитывать вопрос на русском языке. У Рика есть копия этих вопросов уже на английском языке. Поэтому не удивляйтесь, что он начнет сразу отвечать. У него пока что не открылся дар истолкования языков. Мы, по крайней мере, не замечали. Но он в курсе, о чем идет речь. Итак, ready for the first question? Первый вопрос. Может ли церковь подавать в суд на власть или на конкретных людей в случае ущемления ее прав и свобод?
Well, the issue of the Christian and law courts has been talked about and debated since the first generation of believers.
Вопрос о том, как христиане должны относиться к мирским судам, обсуждался с самого первого века существования христианства.
It was obviously an issue at the church at Corinth.
Конечно же, такой вопрос возникал уже в Коринфе. Однако в первом послании к Коринфянам 6 главе ситуация вполне определенная. Апостол Павел повелевает не обращаться в мирские суды, однако он имеет в виду конкретную ситуацию, то есть в случае, когда судебная тяжба идет между верующими.
In fact, he says down in 1 Corinthians 6, verse 5, at the end, that a secular law court should not decide a matter between two brethren.
В конце пятого стиха он говорит, что светский суд не должен судить дела между братьями.
So if the issue is between two believers, the principle is you're better off being wronged than you are causing a testimony of Christ to be hurt by taking your matter before a secular court.
То есть в том случае, если какое-то разногласие существует между двумя братьями, между двумя верующими, тогда принцип, к которому придерживаемся, следующий. Лучше оказаться неправым, лучше оказаться обделенным, нежели подать плохое свидетельство неверующему миру.
But the second question is, what if there's a matter that the church has with a secular organization or the government, and that case would not be decided within the church?
Другой вопрос – это что делать, если такое разногласие или тяжба возникает между церковью или каким-то верующим и неверующими людьми или светской организацией? В таком случае церковь сама внутри себя не может решить этот вопрос.
The main point of 1 Corinthians 6 is that if there's an issue between two brothers, then the church ought to have wise men wise enough to decide that matter within the church.
Главное – идея апостола Павла в 1 Коринфянам 6 главе такова, что если возникают какие-то разногласия между верующими внутри церкви, тогда в церкви должно быть достаточно мудрых людей, которые способны разрешить эту тяжбу. Если же возникает тяжба или какие-то споры между церковью как организацией и другой светской организацией, то церковь внутри себя не имеет власти и способности разрешить такую ситуацию. Поэтому это уже другая ситуация, в которой действуют иные принципы. Но я думаю, что в любом случае принципы, описанные в 1 Коринфянам 6 главе, должны нами руководить.
Paul wants to make sure that any litigation doesn't bring a damage to the testimony of Christ.
Апостол Павел хочет, чтобы никакие судебные действия не нанесли ущерба свидетельству Церкви Христовой в мире.
That doesn't mean if a church is in a business deal with a contractor or a building contractor or something and he's done something wrong that you can't go to the civil government to decide that matter. It doesn't mean that you cannot do that.
Это не значит, что если церковь заключила какой-то деловой договор с какой-то организацией, ну, к примеру, по строительству, и эта организация обманула церковь, то церковь не может обратиться в суд. Нет, это не значит этого.
The guiding principle is what testimony, how is that going to harm or promote the testimony of Christ?
Однако мы всегда должны думать о том, какое свидетельство наши поступки будут нести в этом мире.
So that's, I think, in the end, if the disagreement is between a secular entity, then that's the wisdom of the elders as to how far to push that.
Так что если возникает какая-то тяжба между верующими и неверующими людьми, то старейшины, пресвитеры церкви должны принять мудрое решение, как лучше поступить в данной ситуации, чтобы не нанести ущерба свидетельству.
Those are always very difficult cases, and I don't think there's a one-size-fits-all answer.
Это всегда очень сложные ситуации. Я не думаю, что здесь можно ответить сразу, дать универсальный ответ на все случаи жизни. Следующий вопрос. Что такое нести крест? Крест – это физические болезни? Люди, братья и сестры говорят, что я болею, и это мой крест. Так ли это?
Well, I understand this. As a younger Christian, I even used this phrase that, you know, this difficult relationship is my cross to bear.
Я вполне понимаю, когда люди так говорят, когда я сам был помоложе, когда я недавно был, когда я был новообращенным христианином, я говорил, ну вот отношения с этим человеком – это мой крест. Или говорил, ну вот эта вот болезнь – это крест, который я должен нести.
But that reference comes out of Matthew chapter 16, where the context of that has nothing to do with physical infirmities.
Однако сама эта фраза «несение креста» берется из Матфея 16 главы, и в контексте она не имеет ничего общего с физическими болезнями.
The specific reference is to be willing to die for the cause of Christ.
Слова Христа подразумевают, что человек должен быть готов умереть, принять мученическую смерть ради дела Христова.
And the bigger principle is to endure whatever persecution or heavy load that happens as a result of bearing the name of Christ.
И более общий принцип отсюда вытекает такой: мы должны быть готовы переносить любые трудности, любые гонения, связанные с тем, что мы христиане, с тем, что мы исповедуем веру во Христа.
So I'm sympathetic when people understand that when they say that, they're trying to use biblical language to describe their infirmity.
Я, в принципе, стараюсь поддерживать людей, я сопереживаю людям, я, в принципе, понимаю, что они говорят, когда используют эту фразу в отношении физических болезней. Однако все люди, которые оказались на кресте, умерли. И здесь в контексте имеется в виду, в первую очередь, конечно же, смерть за веру. Поэтому более точно, конечно, было бы, если бы мы нашли какую-то другую фразу для описания наших физических немощей. Опишите какой-нибудь случай страдания в вашей жизни и какой урок Господь вам показал через это.
This is a very difficult question to answer.
А мне очень сложно ответить на этот вопрос.
Because I don't really feel like I've suffered much at all in my life for my faith.
Потому что я не думаю, что я очень много пострадал за свою веру. Конечно, были у меня испытания, которые мне казались глубокими, которые длились долго. Были вещи, которые заставляли меня тревожиться, были сложные отношения с людьми.
И я не endured insults in my secular university for being a Christian, and people made fun of me, but that's about the extent of the suffering I've endured.
Мне приходилось переносить также и оскорбления, когда я учился в университете, со стороны неверующих, оскорбления за веру, но это, пожалуй, и все.
Now, I regularly get a magazine in America that's called The Voice of the Martyrs.
Я выписываю журнал, который называется «Голос мучеников».
And it's a magazine that chronicles what's happening around the world with people dying and being persecuted and being thrown in prison for their faith.
Этот журнал описывает случаи гонений и смерти за свидетельство об Иисусе Христе в настоящее время.
And to be honest, when I read that, I really sit back in my chair and think, I've never suffered for Christ.
И честно скажу, когда я читаю статьи из этого журнала, я просто понимаю, что я не страдал на самом деле еще за веру во Христа.
In fact, when Alex and I were praying a minute ago, we mentioned this in our prayers, and our prayer was that we would live such faithful lives that it would draw persecution.
И мы некоторое время назад, во время молитвы, мы с Риком молились о том, чтобы Господь позволил нам жить верно, быть верными Господу, так, чтобы сама наша жизнь в силу своей святости и праведности как бы притягивала гонения.
I don't think I'm ready to pray to be persecuted.
Честно говоря, я не думаю, что я готов молиться о том, чтобы Господь послал мне гонения. Может быть, когда-то я достигну такой степени духовной зрелости. Но помните, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Однако Петр говорит, что мы страдаем по воле Божьей. Поэтому мы должны стремиться к верности, а Бог позаботится о гонениях.
I could tell you all sorts of difficult times I've had in ministry, but I just don't think that qualifies with the brothers and sisters around the world, and some even in Russia, who are being severely persecuted because they're Christians.
Я мог бы рассказывать о каких-то трудностях, которые я переживал в служении, но я не думаю, что оно стоит того, потому что вопрос подразумевает, наверное, все-таки более серьезные какие-то страдания, и мои страдания не сравнятся со страданиями многих христиан в мире и даже некоторых людей в России.
You've heard often how we should pray for the persecuted church.
А вы очень часто слышали, что мы должны молиться о гонимой церкви, и мы должны.
But we should also pray for the unpersecuted church.
Но мы должны молиться также и о негонимой церкви.
The church is purified through persecution.
Потому что церковь очищается через гонения.
Sometimes I wonder about the purity of our churches in America that have endured very little persecution.
И иногда у меня возникает большой вопрос о чистоте церкви в Америке, которая переносила очень мало гонений.
You find out what a man or woman really believes when it's under threat of difficulty and persecution if they choose to stand by what they believe.
Можно узнать, во что человек на самом деле верит сердцем, когда он оказывается перед лицом гонений.
So I'm a wimp in this question. I don't think I've ever been persecuted very much for Christ.
Так что в этом вопросе я слабак, если так можно сказать. Я не думаю, что я много страдал за Христа.
Russian word for wimp. Did you just call me that? Good.
Yeah. You got it, brother. Что значит... Да, это была просто непереводимая игра слов. Что значит страдающий плотью перестает грешить?
Well, I thought I explained a little bit this last night, but obviously I didn't get clear enough in the explanation.
Я немножечко упоминал об этом вчера, но, по-видимому, я не объяснил достаточно.
I think the best way to understand that phrase is the same way we understand the phrase in 1 John chapter 3.
Я думаю, что лучше всего эту фразу, этот стих понимать так же, как мы понимаем 1 Иоанна 3 главу.
Verse 6.
Шестой стих.
No one who abides in him sins, and no one who sins has seen him or knows him.
Всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его.
That's the same idea that Peter is saying, he who has suffered has ceased from sin.
Та же самая идея, которую высказывает и Петр, страдающий плотью перестает грешить.
Now those are both very difficult passages.
Это очень сложные тексты для понимания.
If you take them at face value, it looks like a sinless perfection.
Потому что если воспринимать их просто вырывая из контекста, как отдельное утверждение, то кажется, что они говорят о абсолютном совершенстве.
Yet in the same book, in 1 John chapter 1, verse 10, John says, if we say we have not sinned, we make God a liar, and his word is not in us.
Однако в том же самом послании, первое послание Иоанна, первая глава, 8 и 10 стихи говорится, если говорим, что не имеем греха или не согрешили, то представляем Бога лживым.
So theologically we know that neither Peter nor Paul were promoting perfectionism.
Так что с богословской точки зрения мы знаем, что ни Петр, ни Иоанн не учили перфекционизму, то есть тому, что христианин может достичь абсолютного совершенства.
But both are saying that the effect of our faith is a progression toward fighting our sin and specific sins being let go of, and that's what the context is in 1 Peter chapter 4.
Однако и Петр, и Иоанн говорят о том, что мы должны стремиться к совершенству, мы должны возрастать и избавляться от греха. И очень часто это происходит в контексте страданий.
There are some scholars who take the context of 1 Peter 4 and say, he who has suffered has ceased from sin, as saying that the context means they've ceased from the sin of running from persecution.
Некоторые толкователи берут 1 Петра, 4 главу, 1 стих в контексте страданий, и они толкуют слово «грешить» в очень узком смысле. Они говорят, перестает грешить тем, что бежит от гонений.
Even more specifically, the sin of having deceit in your mouth and saying any kind of lie to get out of persecution. That's in the context as well.
Или перестает грешить в том смысле, как люди обычно грешат во время гонений. Ну, например, начинают увиливать, обманывать, произносить ложь своими устами или злословить в ответ.
Principle is simple. Suffering purifies and perfects us of certain sins.
Но принцип этого стиха вполне очевиден. Страдания освящают нас и очищают нас от грехов. Но единственное, что действительно защитит нас от, в абсолютном смысле от присутствия греха, это когда мы попадем на небеса. И опять же, простите, что я недостаточно ясно объяснил это в прошлый раз. Как вы относитесь к движению простых органических церквей, где упор делается не на проповедь слова, а на исполнение слова?
Yeah, organic churches, or as we call it in America, the emergent church, is getting a lot of traction and a lot of movement in both of our countries.
Органические церкви, или как в Америке это называется, emergent church, буквальный перевод, возникающая, как бы постоянно появляющаяся, рождающаяся церковь.
And most of those movements are built on what they don't believe more than what they do believe.
Приобрела очень большую популярность в Америке в последнее время, и в большинстве случаев это движение в большей степени основывается на том, во что они не верят, чем на том, во что они верят.
And almost all of these movements are involve people who have had bad experiences in traditional churches.
И практически во всех случаях это движение в наибольшей степени состоит из людей, которые чем-то недовольны в обычных церквах.
So it's impossible to be in a church that says we're going to obey the word of God and not listen to the word of God, because that's contradictory.
Но на самом деле невозможно быть в церкви, которая говорит, мы будем исполнять Слово Божие, но не будем слушать Слово Божье, потому что это само себе противоречит.
The Bible teaches us to listen to the preaching of the word of God.
Библия учит нас, что мы должны слушать проповедь Слова Божьего.
So anytime you see those movements, you typically have someone who is I would call them selectively obedient. They want to obey some parts of the scripture, but not the whole counsel of God.
А поэтому всякий раз, когда мы сталкиваемся с такими людьми, с представителями так называемых органических церквей, то, как правило, это люди, которые послушны Богу, они вроде ратуют за послушание, но они послушны Богу выборочно, селективно.
I'm always afraid of things that are new. New movements of God are rarely real movements of God.
Я всегда очень опасаюсь новых вещей в христианстве, потому что всякие новые движения, я имею в виду под новыми, я имею в виду иные, то есть такие, которых раньше не было. Вот эти новые движения, они редко бывают от Бога. Это не значит, что Бог не делает ничего нового. Однако то новое, что делает Бог, вряд ли происходит через людей, раздраженных на большинство хороших консервативных церквей. Может быть, этот вопрос нуждается в уточнении? A couple of brief comments. Кое-что вы сможете прочитать об этом движении органических церквей в последнем выпуске «Альманаха», который вы получили, кстати, в подарок. Там есть статья Марка Жакевича о современные тенденции в благовестии на Западе. И там описывается 4 таких направления в церковных кругах, в евангельских кругах на Западе. И вот одно из них – это как раз органические церкви. Там чуть-чуть дается предыстория, основные характеристики, некоторые недостатки названы. Ну и также вы знаете, что Рик когда-то говорил проповедь об этих органических церквах в рамках серии проповедей, которые готовили преподаватели, профессоры семинарии «Мастерс». Вот, и I just mentioned that.
Besides
a few other things, but I mentioned that you did a sermon on emergent church. Did you do it on emergent homiletics or?
Yeah, it's a journal article on Master's.
Да, и сейчас вот это вот это проповедь, это выступление Рика, оно оформлено в виде журнальной статьи в журнале семинарии Masters. Вы можете его найти, и если на английском вы читаете, там очень подробно будут обсуждаться все характеристики этого движения.
The subject of that article is to deal with the emerging church's writings and idea that preaching is no longer the way God teaches, but it's in a communal group of discussion.
Рик, в частности, в своей статье обсуждает такую идею, которая вот в этих вот кругах органических церквей, так называемых, муссируется, что Бог больше не говорит через проповедь, что проповедь – это устаревшее средство коммуникации, но что в современном постмодернистском обществе самое эффективное средство коммуникации – это просто диалог.
I forgot I wrote that till you said it.
Thank you, Alex. right?
Six?
Yeah. Yeah, I never received gratitude from this guy.
What's he saying about it? It doesn't help if you tell me in Russian.
Это не важно было. Так, значит, как ваша церковь участвует в распространении благой вести, в миссионерском служении? Лучше было бы, если бы вы не задали этого вопроса. Кстати, время уже подходит к концу. Давайте помолимся.
Our church has a very evangelistic heart.
В нашей церкви есть огромное желание благовествовать.
And we have teams of people that go out almost every Saturday to do door-to-door and evangelism and witnessing in parks, at skateboard parks, at swimming pools, just cold turkey evangelism.
И каждое воскресенье в нашей церкви собираются множество групп, которые распределяются по разным местам и занимаются благовестием. В воскресенье без всякой подготовки просто идут по домам, стучатся из двери в дверь, идут в парки, в бассейны, подходят к людям. Я несу пасторское служение в этой новой для меня церкви 9 месяцев. И за неделю до того, как я сюда уехал на конференцию, мы собрали комитет специальный в нашей церкви, миссионерский комитет, для того, чтобы обсуждать вопрос о поддержке миссионеров.
Supporting some retired missionaries, but we don't have much of an emphasis on foreign missions, and we're going to change that over the next year.
И, к сожалению, пока что эта церковь поддерживает некоторых миссионеров, которые вышли на пенсию, то есть уже вернулись обратно в свою страну. Но, к сожалению, у нас пока что не так много делается для поддержки активных, действующих миссионеров, но мы надеемся изменить это в ближайшее время. Есть много над чем работать еще в нашей церкви, и миссионерское служение во главе списка.
However, the church and the elders do have a vision for it. That's why I'm here, and that's why I brought two of my elders and their wives.
Однако церковь и пресвитеры нашей церкви стремятся расширять благовестническое, миссионерское служение церкви. Поэтому они меня отпустили сюда, и поэтому я привез с собой двух пресвитеров с их женами.
Let me tell you why I love that question.
Мне очень нравится этот вопрос, на самом деле.
It gives me a chance to tell you I'm the pastor of a very flawed church.
Потому что этот вопрос позволяет мне сказать, признать открыто перед вами, что я несу служение в церкви, в которой немало недостатков.
I think sometimes you have Americans or people to come from other countries and there's this impression that they're doing everything right and their churches are perfect and they have no problems.
Иногда может сложиться впечатление, когда миссионер или какой-то пастор из Америки приезжает, проводит конференцию, отвечает на вопросы, может сложиться впечатление, что он все делает правильно, и в их церкви нет недостатков.
Let me assure you, my church is a hospital for sinners, it's not a museum for viewers.
Однако позвольте уверить вас, что моя церковь – это больница для грешников, а не музей для зрителей.
If you came to our church, we could show you a lot of things wrong, but I think we could show you a lot of things that we're doing to advance the gospel, and we're growing and moving together.
Мы могли бы в нашей церкви очень много показать недостатков и открыто признаться в них, но в то же самое время мы растем, и мы стараемся исправлять эти недостатки.
To my knowledge, our church has never planted a church in our area, and that's something that we've talked about for the future.
Насколько мне известно, наша церковь пока что не основала никакой новой церкви в нашем регионе, но мы собираемся тоже об этом говорить в будущем. Может быть, в следующие годы русские приедут к нам проводить конференцию, и мы будем переводить вас на английский.
No borscht, though.
Правда, борща у нас нет.
Kansas City barbecue.
No borscht, no conference.
No borscht, no conference. How about Kansas City barbecue? Would that help?
Вы были ответственны за молодежное служение. Какое место в церкви должно занимать молодежное служение?
Well, I love the question.
Этот вопрос мне очень нравится. Большую часть своей жизни я занимался служением со студентами. Либо с учениками школ, либо со студентами. Последние 15 лет свое служение я был пастором для студентов институтов, колледжей.
In fact, Alex was a Kachiwer part of our group for a couple of years in the States.
И два года, пока Алексей находился на учебе, он вместе со своей женой также ходил в нашу группу.
You may have heard the phrase that youth are the future of the church.
Let me just add a little.
Just wanted to explain the context.
Yeah, just okay. A little info. Для тех из вас, кто не знает, на всякий случай просто поясню, чтобы вы лучше представляли себе контекст, ситуацию. Рик, он был пастором студенческого служения в Церкви Благодать Джона МакАртура на протяжении многих лет. И вот само это студенческое служение, оно охватывает около 1000 человек. То есть каждое воскресенье их вот этот молодежный класс, когда они расходятся по группам из основного зала церкви, вот этот молодежный класс около 1000 человек. Так что Рик – это молодежный пастор, у которого паства была больше, чем, ну, чем вся церковь Преображения, как минимум. Just give a little context about the size of that ministry there at Grace Church.
Well, there's an old phrase that's just about everywhere in the world that youth are the future of the church.
Есть старая известная поговорка, что молодежь это будущее церкви.
That's only half true.
Но это верно лишь наполовину.
Because the second you say youth are the future of the church, you've just said youth have no part in the church now.
Потому что, если только вы скажете, что молодежь – это будущее церкви, под этим часто подразумевается, что молодежь не играет никакой значительной роли в церкви сейчас. Однако, на самом деле, ведь молодежь не находится на таком эскалаторе, который движется вверх, она стоит на нижней ступеньке и ждет, и ничего не делает, пока они дойдут до верха. И вот когда они наверх придут, вырастут, тогда-то они начнут что-то делать. А в Новом Завете можно заметить, что заповеди и учения Нового Завета, и повеления Нового Завета не имеют никакой привязки к возрасту.
So students need to be trained in three basic relationships, just like everyone in the church has to be trained in those three relationships.
Поэтому учащиеся и студенты в церкви должны получать наставления, как эффективно строить три типа отношений.
In fact, I would say every single verse in the Bible falls into equipping us in one of these three relationships.
Я бы сказал, что любой стих Библии подпадает в одну из этих трех, попадает в одну из этих трех категорий.
A relationship with God that's upward.
Это взаимоотношения с Богом, вертикальные отношения.
Relationship with believers, the church, that's inward.
Взаимоотношения с верующими, с церковью, это внутренние отношения, направленные внутрь.
And a relationship with the lost, that's outward.
И взаимоотношения с погибающими, это внешний вектор.
So it's important to remember that what happens in youth ministry is only a microcosm of what should be happening as a philosophy of ministry in the whole church.
Поэтому очень важно помнить, что то, что происходит в молодежи, это, по сути, отражает положение вещей во всей церкви. И, кстати, позвольте сразу прочитать следующий вопрос, потому что он непосредственно связан с этим. И я сразу на них отвечу вместе. Какую первостепенную цель вы ставили перед собой, занимаясь молодежным служением? Какие задачи вы старались выполнить? Поделитесь, пожалуйста, философией молодежного служения, ее руководством, подготовкой лидеров. Итак, три типа отношений. Отношения, направленные вверх, внутрь и наружу. Вот это касается церкви, и то же самое должно относиться и к молодежи.
And, one of the things I think we miss most in youth ministry is actually the inward part of that.
Я думаю, что очень часто мы упускаем, особенно в молодежном служении, отношения, направленные внутрь, то есть на непосредственный церковный контекст.
In John chapter 14, Jesus has an interesting thing that he says about evangelism.
В Евангелии от Иоанна, 14 главе, Христос говорит очень интересные слова в отношении благовестия. Он говорит, мир узнает, что вы любите меня по вашей любви друг к другу. Казалось бы, Христос должен был сказать, мир узнает, что вы любите меня, потому как вы любите их, заблудших, неверующих.
Jesus puts the priority in his final discussion with his disciples on the importance of that dynamic of body life and loving one another in the church.
Однако Христос делает акцент на взаимоотношениях внутри церкви, на церкви как теле Христовом.
Because the body life in the church is what motivates one another to love God and to pursue God more, and it motivates us to evangelize the lost as well.
Потому что именно внутренняя жизнь церкви мотивирует нас больше любить Бога и больше любить неверующих, стремясь нести им Евангелие.
Christianity was never designed to be an individual pursuit.
Христианство никогда не подразумевалось как религия отшельников.
Jesus said, "I will build my church." He didn't say, "I'm going to build all the individuals in the world."
Христос сказал, «Я создам церковь мою». Он не сказал, «Я создам множество отдельных людей». Так что философия молодежного служения обязательно должна включать в себя очень твердое экклесиологическое основание. То есть церковь должна занимать в молодежном служении центральную роль.
Yeah, the concept of a parachurch organization. Yeah. If you're not careful, the youth ministry will become a parachurch organization inside your church.
Если только не подойти к этому правильно и здраво, то молодежное служение может стать парацерковной организацией на территории церкви.
We have to fight as youth workers, we have to fight so hard to make sure that parents understand that the responsibility for the spiritual growth of their children is primarily the parents, not the youth pastor.
Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы объяснить родителям в церкви, что воспитание детей – это не ответственность молодежного пастора, это ответственность самих родителей.
I don't know if this will translate. We have a phrase at Grace Church we used that we didn't believe in curbology, which is the idea that the parent drives up to the curb, drops off the kid, and an hour and a half later picks the kid up, and now they're spiritual.
Мы в своей церкви очень часто повторяем, что неправильно, если родители думают, что они вот приедут к церкви, оставят там на час своего подростка и затем через час получат его святым.
However, you need to look at what a youth ministry does as the components of a meal, something you'd eat.
Тем не менее, молодежное служение – это один из ингредиентов в воспитании подростков. Церковное, в частности, молодежное служение должно быть подобно витаминам, которые дети, подростки и молодежь получают в дополнение к той основной еде, которой их кормят родители. Но вот что неизбежно происходит. Какой-то человек обращается ко Христу, ну, к примеру, из студентов, и он приходит в церковь, но он из неверующей семьи.
И в этой ситуации youth ministry и youth pastor become the whole meal and not just the extra vitamins and nutrients.
В такой ситуации молодежное служение, молодежный пастор становится для вот этого молодого человека всей его едой, а не просто витаминами.
So youth ministry should just be about preaching God's word and discipling young people to know Christ better.
Молодежное служение должно быть направлено на то, чтобы проповедовать Слово Божье и наставлять молодежь, чтобы они становились более хорошими учениками Христа. Обличать их в грехе, наставлять в праведности. Точно так же, как и всю остальную церковь. Поэтому, в принципе, не существует отдельной философии молодежного служения, которая отличалась бы от философии церковного служения. Американский проповедник, в последнее время большую популярность в России приобретает американский проповедник Марк Дрискол. Он известен тем, что открыто, неприкрыто говорит об интимных отношениях с кафедрой. Как вы к этому относитесь?
Well, the first thing I want to say is that both Matthew and Luke record Jesus saying, from the abundance of the heart, your mouth speaks. From that which is in the heart comes out of the mouth.
Прежде всего, я сказал бы, что и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Луки говорится о том, что от избытка сердца говорят уста. То есть человек говорит то, что у него лежит на сердце.
So the first test of sanctification is really, how does a person speak? What do they say, and how do they say what they say?
Так что первый критерий освящения – это слова человека, его уста, как он говорит, что он говорит.
Nowhere is that more true than in life, in the lips of a preacher.
И это в особой степени применимо к проповеднику.
I believe if you're an expositor and you're always going to the next verse, you're dealing with a topic in that next verse.
Я думаю, что если вы придерживаетесь экспозиционной проповеди, то есть стремитесь объяснять в проповеди Писания, вы просто проповедуете отрывок за отрывком, в следующей проповеди вы перейдете к следующему стиху, а значит, тему возьмете из следующего стиха.
So that which is coming out of your lips is that which is on your heart, which is that which you've studied, which is the next verse to preach.
То, что вы будете говорить, произойдет из вашего сердца, а в вас в сердце будет то, что вы изучали на протяжении недели, а изучали вы очередной отрывок Священного Писания.
So it's very easy the case. If you find a preacher who constantly comes back to the same theme, it's typically something that he's either struggling with in his life or he's obsessed with in his life. That's what's coming out of his heart, which is coming through his lips.
Поэтому, если в проповедях какого-то человека, какого-то проповедника доминирует одна и та же тема, то можно предположить, что либо он борется с этой темой, либо, может быть, он просто его эта тема очень привлекает.
With that being said, I can tell you that it's rare that I've ever heard Mark Driscoll speak that he's not obsessed with sex.
It's rare that you have...
It's rare to hear him speak when he's not talking about sex.
Честно говоря, я должен сказать, что я мало слышал проповедей Марка Дрискола, в которых он не говорил бы о сексе.
And he's very entertaining, he's very funny, he's very easy to listen to. So if your young people listen to sermons and MP3s in English, they're likely to come across him.
Он очень талантливый оратор, его очень интересно слушать, он говорит очень занимательно, просто, понятно, привлекает аудиторию. Поэтому если молодежь в вашей церкви знает английский язык, то, скорее всего, и слушают проповеди с интернета, то, скорее всего, они сталкивались с Марком
Дрисколом.
Последняя версия проповеди Марка Дрискола просто невероятная.
He claims to have the gift of prophecy so that when he's talking to someone, he thinks God tells them things that have happened in this person's past.
Теперь он утверждает, что обладает даром пророчества, и что якобы во время проповеди Бог ему говорит, что лежит на сердцах у слушателей.
I recently watched a sermon, a video in which he told the story of meeting with a girl.
Я недавно смотрел его проповедь, видеозапись его проповеди, и он в этой проповеди рассказывает историю, как встретился с одной девушкой.
And he told her, I believe this has happened in your past, the sexual experience when you were raped.
И он сказал, вот что происходило с тобой, тебя изнасиловали.
And described in very graphic physical detail what he had told the girl he'd seen in his vision.
И он говорит, я это видел в видении, и он описывает в мельчайших и очень, как бы это сказать, очень вызывающих подробностях то, что он видел. Это настолько плохо и неправильно, что я даже не знаю, с чего начать. В этом так много заблуждений и ошибок.
First of all, the way he described it was so inappropriate for the pulpit.
Во-первых, то, как он это описывает, это настолько было неприемлемо для кафедры. На самом деле, это было бы неприемлемо для любого разговора, не говоря уже о человеке Божьем, который проповедует с кафедры. Спасибо.
Secondly, to claim to have knowledge of people's past is demonic.
Во-вторых, если человек претендует на то, что знает прошлое людей, знает, что происходило в их прошлом, меня наводит это на подозрение о демоническом влиянии.
I think it rises to the level of what happened with the fall of Satan, where he wanted to be like God, and that's trying to be like God, having omniscience and omnipresence.
Сам сатана хотел стать таким, как Бог, и занять его место. И вот когда человек претендует на всеведение, на знание всего, что было с тем или другим человеком, это, конечно, вызывает подозрения.
Here's the challenge, though.
Ну вот в чем вопрос.
Driscoll has taught very clearly on the doctrine of justification in different contexts.
В различных контекстах Driscoll неоднократно выступал на тему учения об оправдании.
And my estimation is Mark Driscoll, because he's right on justification, doesn't give him a pass to not be right on sanctification, and that's where he errs.
И поскольку он правильно говорил об освящении, я думаю, что это должно бы ему не позволить ему ошибаться в доктрине, извиняюсь, поскольку он правильно говорил об оправдании, это должно бы не позволить ему заблуждаться в доктрине об освящении. Однако именно здесь он заблуждается, именно здесь он дает маху. Если его книги выходят на русском языке, то я, честно говоря, опасаюсь за то влияние, которое он может оказать. Он написал одну книгу в попытке помочь людям, страдающим зависимостью от порнографии. Эта книга, ну, настолько пестрит неприличными иллюстрациями. Я не имею в виду картинками, в смысле, но вот образный язык, образное графическое описание всех подробностей.
Man, 21,
я знаю некоторых молодых людей, ну, в возрасте 20-21 год, они страдали вот этим грехом, искали помощи, прочитали эту книгу. И вот один такой молодой человек признался мне, что после прочтения книги Дрискола он глубже увяз в этом грехе, а не освободился от него. Ну, последнее, что я могу сказать, от избытка сердца говорят уста. Он так много говорит о сексе, что вполне понятно, что у него в сердце. Какой человек оказал на вас наибольшее влияние и как это помогло вам в духовном росте? Хороший вопрос. Человек, который наибольшее влияние оказал на меня на протяжении всей моей жизни, это моя жена. Я верю в то, что муж руководитель семьи. Потому что апостол Павел и Иисус Христос ясно учили этому.
However, I do believe that to ignore your wife's spiritual influence in your life would be tantamount to spiritual suicide if she's a godly woman.
Однако, если вы игнорируете совет и мнение своей жены, то это равносильно духовному самоубийству, если она, конечно, возрожденная женщина.
She's not here. She's out touring Samara today.
Кстати, моя жена сейчас не здесь. Она осматривает достопримечательности Самары. So she should be done, because there's not much to tour.
There's not much to tour. She's going to see the potholes in Samara.
Yeah, right.
Well, I guess you'll see that, what is it, the Glory of Man statue? Is that what it is?
Sorry.
Thank you, Samara. So I can talk about her.
Поскольку она не здесь... Ну, я сказал, что она должна уже очень скоро приехать, потому что в Самаре не так много достопримечательностей. Моя жена – одна из самых благочестивых женщин. Моя жена находится среди самых благочестивых людей, которых я когда-либо знал, а я знал Джона МакАртура.
We'll have to edit this part of the tape.
Вы потом вырежьте это, пожалуйста, с видео.
I just see her having her quiet time every day.
Я вижу, как она каждый день проводит время в общении с Богом.
She's very soft to her sin when I bring it to her attention.
Она очень мягко реагирует на какое-то обличение.
She regularly brings correction into my life in a gentleness, in a sweet way.
Она регулярно исправляет меня мягко и нежно.
She's passionate about God's word.
Она очень любит Божье Слово.
Okay, I'm going to get in trouble if she finds out that I told you what I'm about to tell you, so you better be quiet if you see her.
Если только она узнает, что я вам это сказал, то мне не сдобровать, поэтому не говорите ей, что я вам это сказал.
So, do we have a deal?
Договорились?
Okay, good. Хорошо. In December we were talking about what we were going to do for our Bible reading plan this year.
В декабре мы обсуждали с ней, как мы будем читать Библию в следующем году, то есть в этом году.
So I decided I wanted to read the Bible through twice this year.
И я решил, что я прочитаю Библию в этом году дважды.
In addition to my regular sermon studies.
В дополнение к обычной постоянной подготовке к проповеди.
So that's basically 6 chapters a day, and I committed to read 6 chapters a day.
Это значит, что нужно читать 6 глав в день. И я принял решение, буду читать 6 глав в день.
And I'm doing okay on my Bible reading plan.
И я придерживаюсь плана.
Kim said, I want to do that beginning in February, though.
Ким сказала, я сделаю то же самое, но начиная с февраля.
Because she said, I've always wanted to read the Bible in a month, and I want to do that in January.
Потому что я всегда хотела прочитать Библию как-нибудь за месяц. Я собираюсь сделать это в январе.
I said, good for you.
Я сказал, ну, молодец.
And she did it.
И она это сделала.
It was over 40 chapters a day, and she read the whole Bible in January.
Более 40 глав в день. И она прочитала всю Библию за январь.
So then I asked her, I said, well, what are you going to do the rest of the year?
Я спросил ее, ну что теперь будешь делать оставшиеся 11 месяцев?
And she said, well, I never recognized I had so much time in my day. It wasn't as big of a burden as I thought it would be.
Она говорит, я никогда не думала, что у меня так много свободного времени.
So she said, I want to read the Bible every 2 months for the rest of the year.
На протяжении оставшейся части года я хотела бы читать Библию, прочитывать Библию полностью за 2 месяца, каждые 2 месяца.
So I just said, will you disciple me, basically?
Я тогда сказал, будь моим наставником.
Well, how is she going to do that? She only has 11 months. She won't be able to finish. So.
See, this is the mathematician. She only has 11 months. I bet she'll read. She'll make it. I have a confidence she'll make it.
Вот перед вами математик. Он сказал, ну у нее же 11 месяцев. Как она
читает? I didn't even think about that. That's a good observation. I'm going to tell her you said that tonight. Obviously, John MacArthur has had a great influence in my life.
Конечно, Джон МакАртур оказал очень большое влияние на мою жизнь.
I feel like when I study, he sits on my shoulder, and the presence of him makes me want to be faithful almost.
Is he that white person or the red person?
Definitely the white person feels telling me, do your work, study hard.
Каждый раз, когда я читаю Библию, я чувствую, как будто бы Джон МакАртур сидит у меня на плече. Я спросил, это беленький или красненький? Он говорит, конечно, беленький. Он говорит, изучай Библию, трудись усиленно. Расскажу вам одну небольшую историю. Однажды мне пришлось проповедовать на служении в церкви в воскресенье вечером вместо Джона МакАртура. Он должен был отправиться в какую-то поездку, но отменили его рейс. И вот я собираюсь уже выйти за кафедру, и вдруг замечаю, что Джон МакАртур сидит в церкви на первом ряду.
Have you ever prayed for the rapture?
Вы когда-нибудь молились о том, чтобы восхищение произошло? Я молился очень сильно.
And you know, honestly, there was a man in seminary who had a great relationship with me named George Zimek.
И также был еще один человек в нашей семинарии, с которым у нас были очень хорошие отношения, профессор Джордж Земек.
And he pressed me so hard in Greek and Hebrew and in exegesis. I can still hear his voice when I'm studying.
И он оказал огромное впечатление на меня, огромное влияние, особенно в области изучения греческого языка и экзегетики. И я до сих пор словно бы слышу его голос.
Obviously, Brad Clausen has a great influence on me.
Конечно же, Брэд Классен оказал мне большое влияние. Do you hear his voice too?
Yes, I saw his face.
How many voices do you hear?
Like... No. I'm actually the missionaries that I get to spend time with around the world are heroes to me and have a great influence on me.
Но, кстати, миссионеры, которые трудятся в разных странах мира, в том числе и братья-служители, которые трудятся здесь, тоже, конечно же, это, я их считаю героями. Являетесь ли вы наставником?
Yes.
Да.
And to
next question.
Next question.
Следующий вопрос.
The first thing that's important for me to say is I take discipleship of my three sons very seriously.
Прежде всего, я очень серьезно отношусь к наставлению своих детей, своих трех сыновей.
I meet with each of them once a week for about an hour and a half by themselves.
Я с каждым из них встречаюсь каждую неделю примерно на полтора часа.
And we're either reading a book of the Bible or a passage of scripture or reading a book together.
И мы либо читаем Библию, какой-то текст Священного Писания, либо читаем какую-то книгу вместе.
And so I feel like they're being discipled by the youth leader as well. I'm thankful for that.
Помимо этого, конечно же, их наставляет и молодежный пастор в нашей церкви, и я очень благодарен ему за это.
But that should be in addition to what I'm doing, not instead of what I'm doing.
Но это вот молодежное служение, это дополнение к тому, что делаю я как родитель. Это не замена родительского воспитания.
And then, I think there's a sense in which I'm discipling our elders during our elder meeting, but I would also be quick to say that they're discipling me as well during those meetings.
В каком-то смысле я наставляю также других пасторов и пресвитеров нашей церкви, но я в то же самое время должен заметить, что и они меня наставляют.
We meet every Thursday morning at 6 a.m.
Мы встречаемся каждый четверг в 6 утра.
I'm about to start a new group at the end of June of a new group of men separate from the elders this Wednesday morning at 6 a.m.
И в конце июня я собираюсь начать новую группу. Это братья, группа для братьев, но не являющихся пресвитерами нашей церкви. Тоже будут встречаться в 6 утра по средам.
And all discipleship falls into two general categories.
И наставление, как правило, сводится к двум категориям.
The official or the formal, and the unofficial and the informal.
Это официальное или формальное, и неофициальное или неформальное.
So those meetings are an official time that we would meet.
Мы проводим собрания, встречи, это официальное наставление.
But it's also important to meet with them during normal life times throughout the week as well.
Но очень важно встречаться с людьми также в неформальной обстановке, в будние дни.
Discipleship is nothing more or less than a spiritual friendship that motivates both people in the relationship toward Christ.
Потому что наставничество это просто одна из разновидностей взаимоотношений в теле Христовом, когда люди влияют друг на друга для того, чтобы больше приблизиться ко Христу.
And specifically on the question, those official meetings look simply like this.
В отношении этих официальных встреч они выглядят следующим образом.
We talk about something related to the truth, either a book we've read or a passage of scripture.
Мы говорим о каких-то вещах, связанных с Писанием, либо книги Библии, либо какая-то истина Священного Писания.
Then we talk about what that means.
Мы говорим о том, что это означает.
Then we talk about how we can apply it.
И о том, как мы должны это применять.
That's with my sons and the men I meet with, and my wife as well.
То же самое я делаю со своими сыновьями и с женой.
Every person ought to have someone who's discipling them and someone who they're discipling as well.
У каждого христианина должен быть человек, который его наставляет, и человек, которого он наставляет. Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? That way?
Well, my favorite thing to do, and I do it with my sons, is I like to hunt and fish.
Мне очень нравится, и мы с моими детьми этим занимаемся. Я очень люблю рыбалку и охоту.
In fact, I'm still looking for that invitation to the
Камчатка
Peninsula to hunt a grizzly bear, brown bear.
Я, кстати, до сих пор все жду, не дождусь приглашения на Камчатку поохотиться на медведей.
But I'm not getting any invitations to do conferences out there.
Но, к сожалению, никак не поступают приглашения провести конференцию на Камчатке. Actually, I know someone there.
Do you?
They would be interested.
I'd love to chat.
Okay. All right.
Hunting and fishing, I love to do. I love to read. That relaxes me.
Я очень люблю рыбалку и охоту. Я очень люблю, как я уже сказал, люблю читать.
It's a funny thing because my wife and I have had this conversation over and over about how I relax versus how she relaxes.
Вообще очень интересный вопрос. Мы с женой иногда обсуждаем это, как она отдыхает, как я отдыхаю.
She recharges by drawing away from people, maybe being with me or the boys and being having quiet times and quiet nights.
Она восполняет силы, когда остается наедине, вдали от людей, но, может быть, со своей семьей, со мной, с сыновьями. Я, наоборот, восстанавливаю силы, когда нахожусь рядом с людьми, когда я чем-то активным занимаюсь.
So we're always battling when we have a day off or a day to do something. I want to go do something, and she just wants to sit at home and have some coffee and talk.
Когда у нас выходные, то я хочу куда-нибудь пойти, чем-нибудь заняться, а она хочет просто посидеть дома, выпить чашечку кофе и поговорить.
So, but the reality is you have little, you don't have a lot of time to relax in ministry. I don't want to make it sound worse than it is, but you never turn your mind off.
Но на самом деле, если вы несете служение в церкви, то у вас не так уж много времени для отдыха. Я не хочу преувеличивать, я не хочу, чтобы это звучало хуже, чем на самом деле есть, но действительно, практически никогда голова не отключается от вопросов служения. И последний вопрос на сегодня. На сегодняшний день предостаточно ресурсов проповеди известных служителей в MP3 формате. Можно ли проповедовать чужие проповеди? Если да, нужно ли объявлять церкви о том, чья это проповедь? Этот вопрос связан с двумя проблемами. Есть два разных варианта. Первый вариант – это когда вы используете какую-то информацию, которую почерпнули из проповеди. А другой вариант – это когда вы просто пересказываете чужую проповедь. И нет ничего плохого в том, когда мы учимся чему-то у людей, которые проповедуют с кафедры. Это ничуть не хуже, чем учиться из комментария.
Но когда большая большинство того, что вы What you're preaching comes from that sermon. Now you're plagiarizing. You're stealing someone else's thoughts.
Но если большая часть вашей проповеди это пересказ чужих мыслей, то это по сути плагиат, то есть присвоение себе чужих мыслей.
And there's nothing wrong with preaching someone else's sermon as long as you tell the people who listen that you're preaching in someone else's sermon.
Нет ничего плохого или зазорного в том, чтобы пересказать чью-то проповедь, если вы честно в этом признались, если вы предупредили слушателей, что это чужая проповедь.
The Puritans used to learn to preach that way. They would train on preaching other men's sermons that were full manuscripts.
А пуритане, даже у пуритан была такая практика, они учились проповедовать, пересказывая проповеди какого-то другого человека.
But, I don't know what you call in Russian. That's like having training wheels on a bicycle. Eventually you need to take those off.
Но это все равно, что четырехколесный велосипед. Рано или поздно вам нужно снять вот эти дополнительные колеса. И всегда нужно быть честными, отдавая должное людям, у которых вы почерпнули информацию. Если вы чужую проповедь берете, то стоит сказать, что это чужая проповедь. Ну и пересказ чужих проповедей не должен войти у вас в привычку. Нужно учиться изучать Писание самому. Нужно исследовать и готовить проповеди самостоятельно. Это поможет вам стать более хорошим проповедником.
Okay, can I tell you a secret now? The first year I was a youth pastor, It was a liberal church. I didn't even know it was liberal at the time.
Можно я поделюсь с вами секретом? Когда я только начал служение, я был молодежным пастором в одной либеральной церкви. Я не знал тогда, что она либеральная.
And I got a hold of John MacArthur's sermons, and I began to take notes on them, and I would just preach them.
Вдруг мне в руки попали проповеди Джона МакАртура. Они мне настолько понравились, что я начал их подчеркивать и потом просто проповедовать.
You can do a whole lot worse than that, for sure.
Я уверен, что проповеди могли бы получиться и хуже.
But I guess I'm sympathetic to this because in my heart back then I was so excited from what he said. I felt like I was learning it and teaching it, but I was probably more plagiarizing than I thought at the time.
Позвольте поправиться чуть-чуть в переводе. Бывают и более плохие случаи. Бывают и более плохие случаи, но я фактически тогда сам того не понимая, я занимался плагиатом. Я просто пересказывал чужие мысли.
And there's a difference between preaching the content of the scripture that someone explains and then telling an illustration of something that happened to you that really happened to the person you heard.
Say it again.
Yeah, you're teaching the content that you've learned versus if John says, you know, I was on a flight to Detroit, and then you say, I was on a flight to Detroit. You make his stories your stories. That's lying.
Есть разница, конечно, когда вы пересказываете содержание проповеди, объяснение текста, и потом берете иллюстрацию из чужой проповеди и пересказываете ее от своего лица. Ну, допустим, вы пересказываете проповедь Джона МакАртура, он говорит, я как-то летел на самолете, беседовал с одним человеком, и вы говорите от себя, я летел на самолете, беседовал с одним человеком. Это просто ложь.
Truth is, someone was doing that in a church in the Midwest and was fired for stealing another man's sermons, and they ended up being mine. And so this is a pretty close issue to my heart. I was called into the church, and it was a mess.
Вообще интересно, что один человек... was it a long time ago? Один человек, довольно-таки давно это случилось, один человек был уволен с должности пастора церкви за то, что проповедовал чужую проповедь, не предупредив об этом людей. И так уж оказалось, что это была моя проповедь. Мне звонили потом. Мне позвонили, спросили. Вот, так что я оказался непосредственно связан вот с такой ситуацией плагиата, но с другого конца. И мой первый вопрос, когда мне позвонили и вот выясняли насчет этого все подробности, я спросил, почему он не взял чьи-то другие проповеди? Ведь есть гораздо лучшие проповеди. Почему именно мои?
The truth is, people ask me all the time, who do you like to listen to preach? What preachers do you enjoy listening to?
Меня очень часто спрашивают, каких проповедников вы любите слушать?
And the truth is, the longer I'm involved in ministry and the more I preach, I don't have a lot of time to listen to other sermons.
Но так уж получается, что чем больше я участвую в церковном служении, чем больше проходит времени, тем меньше у меня остается времени, чтобы слушать чьи-то проповеди. Все мое время уходит на то, чтобы изучать Писание и готовиться к своим проповедям и заниматься тем, к чему Господь призвал. Расскажу вам последнюю историю о Джоне МакАртуре.
One time someone wrote to him and said, I've been listening to you on the radio and you're stealing all my pastor's sermons.
Один человек написал ему письмо и сказал, я слушаю вас по радио и слышу, что вы крадете все мои проповеди. Вы берете свои проповеди у меня.
What I find funny is he wrote back and said, I'm so sorry.
Я нахожу занимательным, что Джон МакАртур ответил ему и написал, я ужасно сожалею. Хотя на самом деле, конечно же, это не Джон МакАртур того человека проповеди крадет, а наоборот, этот человек пересказывал проповеди МакАртура.
Well, let me say again how thankful I am for the invitation from Brad and the team to come over and serve you in Samara.
Мне хотелось бы вновь поблагодарить вас за то, что вы пригласили меня на эту конференцию. Я очень благодарен братьям
здесь.
Для меня это большое благословение. Мне очень понравилось общаться с вами. Я единственное, о чем сожалею, что не знаю русского языка, чтобы нам было проще с вами разговаривать.
Really night and day to serve all of us to make this conference what it is.
Я очень благодарен также этой церкви, благодарен за труд всех добровольных помощников, которые, не покладая рук, днем и ночью работали, чтобы эта конференция состоялась.
So, thank you, Brad.
Спасибо, братья, спасибо, Брэд.
Спасибо a lot. Спасибо very much.
Спасибо большое.
I think that's it. До свидания.